Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Дмитрий Медведев назвал приоритеты борьбы своего будущего правительства. Инфляция, бедность, безработица. Как быть с обещанием больше свободы для каждого? В России создано социал-демократическое движение «Левый альянс». Кого и во имя чего оно объединяет? Телеканал НТВ покидает группу известных журналистов и продюсеров. В чем суть этого конфликта? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 24 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Премьер-министр России Владимир Путин, который 7 мая после инаугурации президентом намерен сложить в себя полномочия председателя партии «Единая Россия», предложил на этот пост Дмитрия Медведева. Сегодня на встрече с руководством партии Путин напомнил, что Медведев возглавлял список «Единой России» на выборах в Государственную Думу. Сегодня же в Георгиевском зале Кремля прошло расширенное заседание Госсовета при президенте страны. В своем выступлении уходящий с своего поста Медведев подвел итоги последнего четырехлетия и рассказал о том, что будет делать на посту премьер-министра. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В Москве прошли сразу два мероприятия, которые можно назвать прощальными. Дмитрий Медведев в Кремле в последний раз в роли президента выступил на расширенном заседании Госсовета, а Владимир Путин встречался с активом партии «Единая Россия» и на этой встрече заявил, что уходит с поста лидера этой политической силы после своей инаугурации в качестве избранного президента. «Буду просить вас и членов партии созвать внеочередной съезд во второй половине мая, и в связи с тем, что Дмитрий Анатольевич Медведев возглавлял список «Единой России» на выборах в Госдуму и с тем, что я буду рекомендовать его кандидатуру на должность председателя правительства, считал бы правильным, если бы он и партию возглавил», цитирует Владимира Путина партийный сайт «Единороссов». Путин, кроме того, напомнил, что в России сложилась такая политическая практика, когда президент является надпартийной фигурой. Председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов заявил, что не сомневается, на партийном съезде Дмитрий Медведев будет единогласно избран лидером «Единороссов». Тем временем в Георгиевском зале Кремля Дмитрий Медведев говорил о том, что демократия больше не является бранным словом, а политическое многообразие не приведет к возвращению хаоса.
«Свобода лучше, чем несвобода. Многими эти слова воспринимаются как мое политическое кредо. Считаю своей важнейшей задачей развитие гражданских и экономических свобод. Больше свободы для каждого в этом была и остается моя цель».
Дмитрий Медведев убежден, что за время его президентства Россия стала более привлекательной и комфортной для жизни. А через несколько лет жизнь россиян должна стать еще лучше, ведь в результате его деятельности на посту премьера производительность труда повысится в 1,5-2 раза. Не менее 5 российских университетов войдут в сотню лучших вузов мира. Средняя продолжительность жизни в России через 6 лет, по расчетам Дмитрия Медведева, должна увеличиться на 4 года. Логичным в этом контексте выглядел призыв будущего премьера вернуться к дискуссии о пенсионной реформе. Будущий премьер-министр и лидер «Единой России» сказал, что в повышении налогов нет необходимости, в то время как многие эксперты указывают на то, что без этого вряд ли можно выполнить многие обещания, которые раздал в ходе президентской предвыборной кампании Владимир Путин. В частности, он с одобрением говорил о введении нового налога на роскошь. Абсолютно нереалистичными считает планы Дмитрия Медведева председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
«Заявленные отдельные цели, они, конечно, приятны для уха. Мы, конечно, этих целей попросту не достигнем. При даже незначительном падении цен на углеводороды, мировых цен на нефть и газ, все эти прекрасно душные сказки окажутся суровой былью. Должно стать предметом всеобщей озабоченности страны вот такое опасное расхождение целей и методов».
На расширенное заседание Госсовета были приглашены губернаторы, руководство администрации президента, члены правительства, правительство, парламентарии и общественные деятели. В повестке дня заседания было предусмотрено только выступление президента. В Кремль были приглашены и лидеры непарламентских партий. У председателя партии «Яблоко» Сергея Митрохина к Дмитрию Медведеву накопилось немало вопросов.
Ну, я бы, наверное, затронул тему политической реформы, которую Медведев инициировал. Первоначально были заявлены очень серьезные шаги. Например, возвращение выборности губернаторов. Вроде бы крупный шаг с либерализацией порядка создания партий. Но сегодня мы видим, что все это обрастает такими подробностями, которые сводят реформу какой-то имитации очередной. Создали фильтр из партии «Единая Россия», к которой относится большинство муниципальных депутатов. Им предложено как раз выносить вердикт, кого пускать на выборы, кого не пускать.
Удастся ли новому лидеру партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву повысить падающий в последнее время рейтинг? Мнение Юрия Крупного.
«Единая Россия» не показала способности быть адекватной стоящим сложным проблемам. Никакой перспективы у «Единой России» больше нет. Поэтому все эти игры с рокировками, рокировкой теперь на должности лидера партии и так далее, на мой взгляд, это все очень опасные игры, которые делают крайне напряженную ситуацию в стране в целом.
Государственная Дума готова провести 8 мая дополнительное пленарное заседание, на котором может быть рассмотрена кандидатура нового председателя правительства. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Прокомментировать новость о смене руководства партии «Единая Россия» попросил эксперта Московского центра Карнеги Андрея Рябова.
Вряд ли это укрепит позиции самой «Единой России». Дело здесь не, собственно, в лидерах, Медведев ни в коей мере не сильнее Путина, а в том, что популярность этой организации неуклонно будет снижаться, о чем уже много свидетельств после парламентских и президентских выборов. И попытки вдохнуть в это образование новую жизнь, которая была создана исключительно не как партия власти, а как партия при власти, как партия, обслуживающая интересы правящей группы, контролирующая исполнительную власть. Так вот, эти любые попытки, они будут совершенно бессодержательные и бесполезны. И в данном случае перемена мест, будь то смена лидеров, будь то разделение партии на фракции или на клубы по различным направлениям, практически ничего не решает. То, что касается реального влияния этого действия, то, скорее всего, оно имеет прежде всего отношение к закулисью борьбе за власть. Не исключено, наверное, что новый старый хозяин Кремля может возложить ответственность за неизбежные непопулярные реформы на Единую Россию и на ее лидеров, чтобы затем явиться в качестве спасителя ситуации вместе с Общероссийским народным фронтом, который, как известно, сейчас собираются трансформировать из непонятного по своему юридическому статусу объединения в общественную организацию. Вот в этом смысле, наверное, эта рокировка имеет смысл. Что же касается взаимодействия власти и общества, таких фундаментальных проблем, как выработка нового социально-экономического курса, ответ на новые выборы, которые вот возникают перед Россией, уже в том числе и постподвыборный период, я думаю, что это событие не имеет какого-либо значения.
А как же Дмитрий Медведев согласится возглавить эту партию, если это такой камень, который потянет ко дну любого политика?
Некоторые наблюдатели уже высказывают мнение, что Дмитрий Медведев это все прекрасно понимает, просчитывает, и именно поэтому попытается максимально свой кабинет, будущий кабинет, ориентировать исключительно в рамках продолжения той политики статус-кво, который проводил Владимир Путин на протяжении последних лет. Возможно, такие намерения у Медведева и есть. Вопрос есть в другом. Позволят ли ресурсы, которыми сегодня располагает российское правительство, российская власть в более широком смысле слова, для продолжения такой политики статус-кво? И не окажется ли Медведев, несмотря на свои планы, перед жесткой необходимостью бюджетных сокращений, начала пенсионной реформы и других непопулярных мер, на которые его может подвинуть не всемогущий президент, а просто очень острая и будоражащая социальные конфликты реальность?
В сегодняшнем выступлении Дмитрия Медведева на расширенном заседании Госсовета вы не обнаружили каких-то мыслей, которые позволяют понять нам, какова будет эта политика?
Ну, как раз Дмитрий Медведев объективно выразил заинтересованность в продолжении политики статус-кво, сосредоточив свое внимание на двух задачах будущего правительства – борьба с бедностью и безработицей. Но опять-таки для решения этих вопросов и того, и другого, как мы знаем по опыту современного европейского капитализма, оказавшегося перед очень серьезными вызовами, нужно очень значительные ресурсы. Будут ли они у России в ближайшее время? Вовсе не факт, о чем предупреждают все ведущие экономисты страны. Скорее, вернее, слова Медведева нужно расценивать его выступление как декларацию о намерениях, нежели как четкий план, который он будет и сможет реализовывать. Поэтому мне кажется, что президент, который просто по российской конституции поставлен в гораздо более выгодное положение, имеет гораздо больше шансов в этой игре добиться нужной ему комбинации, чем премьер-министр.
Вы рискнете предсказать будущее партии «Единая Россия»? Вы думаете, партфункционеры побегут сейчас в Народный фронт Владимира Путина, и партия эта исчезнет как таковая, или она будет какое-то существование влачить?
Нет, вы знаете, я думаю, что все будет происходить гораздо сложнее. По мере нарастания вот этих кризисных явлений в целом в общественной системе России, постепенно будет гаснуть ее интерес к ней со стороны элит. Возможно, начнется там, где это возможно, какое-то бегство отдельных людей или групп и так далее. И партия будет сходить скорее с политической сцены постепенно, медленно, по мере вот развития этих кризисных явлений. Пока, по крайней мере, на горизонте не видно таких событий, которые могли бы, ну скажем, кардинально и в очень короткий период изменить ее судьбу. Скорее всего, это будет медленный нисходящий тренд.
О политической ситуации в России говорил эксперт Московского центра Карнеги Андрей Рябов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как повлияет на политическую жизнь России введение усложненной процедуры отбора кандидатов в губернаторы? Об этом спорят депутат Госдумы Анатолий Локоть, а также политологи Владимир Римский и Михаил Тульский.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 24 апреля. Сегодня в Москве учреждено социал-демократическое движение «Левый альянс». Это очередная попытка объединить в одной зонтичной структуре различные партии и организации левой части политического спектра. За ходом работы этой конференции следила обозреватель «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, в эфире программы «Время свободы».
Есть внешние обстоятельства и внутренние. Внешние обстоятельства – это то, что ситуация, конечно, поменялась. И сейчас легче говорить об идее объединения, и более того, это идея, которая так или иначе обсуждается везде, на левом фланге, на правом фланге и в центре. Второе – это внутренние обстоятельства. Если раньше на левом фланге пытались объединяться некие достаточно маргинальные или официозные политические силы, которые причисляли себя к социал-демократам или коммунистам, или вообще к левым, то сейчас речь идет и о союзах, движениях, небольших группах, которые считают себя левыми, и о политических лидерах, которые считают себя левыми, и о людях системной оппозиции, которые не могут найти себе достойного места в рядах коммунистов или, скажем, в «Справедливой России». Даже о людях, например, из «Яблока», которые тоже участвовали в этой конференции в качестве, не знаю, гостей или соучредителей.
Для многих политических организаций, ну, например, таких как партия «Справедливая Россия», в такого рода объединение может быть скрытая определенная опасность. Может быть потеря партийного идентитета для тех организаций, которые, в общем, довольно крепко и без этого существуют.
Ну, разумеется, не случайно там не было никого от Зюганова, не случайно Миронов прислал только приветственное письмо, а Зюганов вообще сделал вид, что он этого не заметил. Хотя среди соучредителей этого «Левого альянса», именно так называется движение, российское социал-демократическое движение «Левый альянс», Елена Лукьянова, которая коммунист, член Российской коммунистической партии и до недавнего времени была в ее руководящих органах. Думаю, что и сейчас в них находится.
А кто еще из заметных людей принимает участие в организации этого альянса?
Геннадий Гудков, Елена Лукьянова, Илья Пономарев, представляющий Левый фронт и отчасти Справедливую Россию, бывший спикер Госдумы Геннадий Николаевич Селезнев, Вячеслав Игрунов, бывший член «Яблока», Олег Румянцев, бывший член Верховного Совета и человек, который занимался Российской Конституцией в начале 90-х, писатели Михаил Веллер и Сергей Шаргунов, Михаил Делягин, совсем молодые политики типа Евгения Коновалова, это питерский социал-демократ, лидер Молодежного социал-демократического союза, Гудков-младший, Павел Кудюкин, появился Александр Евгеньевич Лебедев, который, с одной стороны, вроде бы имеет отношение к социал-демократическому демократическому движению, поскольку учреждал его вместе с Михаилом Горбачевым некоторое время назад и продолжает тесно сотрудничать и с Горбачев фондом. Ну, вот он оказался и здесь, среди приглашенных гостей, ему дали слово.
Понятно, пока конфигурация этого объединения и, собственно, чем они будут заниматься и когда способны будут чем-то заняться.
Пока не очень понятна конфигурация. То, чем будут заниматься сейчас те люди, которые собрались на учредительную конференцию, это попытка каким-то образом объединить разрозненные гражданские движения, которых очень много, и они большей частью вообще не политизированы. Я думаю, что в этом смысле они правы. Политизация этих движений пойдет сейчас достаточно быстро. Не случайно среди участников этой конференции, например, оказались защитники Цаговского леса. Учредители сделали ставку на то, что они смогут стать политической составляющей вот этих разных гражданских движений, от экологов до защитников архитектурных памятников, от волонтерских организаций до благотворительных организаций, создать некую политическую, извините за выражение, крышу.
Такие яркие уличные бойцы, как, скажем, Сергей Удальцов или его товарищи по Левому фронту, или представители каких-то анархистских левых вот этих организаций присутствовали?
Нет, они не присутствовали, но присутствовал, скажем, Гудков-младший, который участвовал во всех этих протестных акциях. Помимо создания некого политического зонтика над гражданскими активистами, есть и вторая задача – каким-то образом стать организующей силой для стихийно возникающих протестных движений в формах уличной активности. Именно поэтому шла речь о создании, о быстром создании региональных комитетов, которые могли бы стать инструментом, с помощью которого можно было каким-то образом координировать эту стихийную уличную активность. Происходит это в Астрахани или в каком-то другом регионе России. И лидеров они ищут уже среди тех, кто заявил себя на местном уровне.
Журналистское чутье что вам говорит? Получится что-то из этого начинания?
Будет ли это выглядеть так, как сегодня себе представляют создатели, не знаю. Но, безусловно, потребность в большой объединенной политической силе, которая была бы не узкопартийной, не зашоренной идеологически, а объединила бы все те протестные настроения, которые сегодня в обществе есть, безусловно, такая потребность существует. И я думаю, что у кого-то это получится.
Рассказывала моя коллега Людмила Телень. О перспективах нового левого объединения с российскими экспертами беседует корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
По мнению политолога Алексея Макаркина, новое объединение вскоре может превратиться в партию.
Сейчас количество партий увеличилось. То есть запрет, такой неофициальный запрет на создание новых партий, его убрали. Сейчас нужно для создания новой партии всего 500 человек. Соответственно, это стимулирует партийное строительство, с одной стороны. С другой стороны, люди, которые серьезно занимаются партийным строительством, они не хотят слишком спешить. Многие не хотят отрываться от уже привычных партий. Там, допустим, если брать партии левого спектра, то это КПРФ, «Справедливая Россия». Поэтому остаются такие промежуточные структуры, которые официально заявляют о том, что они хотели бы стать площадкой, тем центром притяжения и для КПРФ, и для эсеров. Но в том случае, если КПРФ и руководство эсеров, так скажем, их проигнорируют, а скорее всего так оно и получится, то это может быть основа для создания новой политической силы, там, новой партии. Вот здесь мы видим, с одной стороны, часть эсеров, такую наиболее левую часть. А с другой стороны, мы видим тех политиков, которые не могли вписаться в существующие политические партии. Это и Удальцов такой, и перспективный, харизматичный лидер, это и Делягин, который хотел бы создать партию Родины. Мы видим какую-то часть коммунистов, которые, наверное, не очень удовлетворены тем, что их партии Геннадий Ильич Зюганов руководит уже почти 20 лет без всякой смены. То есть, фактически, это такой прототип новой левой партии. Получится, не получится, сказать сложно. С одной стороны, наверное, общественный запрос есть на новую левую силу, потому что часть избирателей устали от коммунистов в их теперешнем виде. С другой стороны, КПРФ – это все-таки организация, где есть обкомы, есть райкомы, где достаточно много членов. И вот здесь многое зависит от этих самых новых левых. Смогут ли они предложить реальную альтернативу, достаточно привлекательную для электората? Смогут ли они договориться между собой?
Алексей Макаркин подчеркивает, объединение всех левых сил – задача скорее декларативная. Политолог напомнил также об обвинениях в попытке раскола «Справедливой России», которые не раз предъявляли Илье Пономареву, Геннадию Гудкову и другим членам партии, активным участникам уличных протестов.
Я думаю, что речь скорее идет не о том, чтобы вот было такое необъятное, огромное объединение, а чтобы появилась какая-то новая левая сила. Это, я думаю, реально. Другой вопрос, насколько их получится, но это реальная задача. Что касается объединения всех от коммунистов до правых социал-демократов, то это, наверное, такая больше задача декларативная, которая, безусловно, ставят политики, когда они там хотят заявить о себе, о своей новой организации, то есть
возможном расколе «Справедливой России» эксперты говорят уже давно. Одним из последних поводов для такого рода разговоров стало заседание, посвященное модернизации политического объединения. К демократизации устройства «Справедливой России» и выборности партийного руководства тогда призвал, в частности, Дмитрий Гудков. О том, что Гудкову или Пономареву тесно в рамках «Справедливой России», напомнил в интервью «Радио Свободы» и политолог Святослав Каспе.
Это известная формула настоящих буйных мало, а это люди так, довольно-таки буйные, скажем так. Поэтому они ищут новую платформу политическую для своего дальнейшего функционирования. И они-то вполне как раз, как показывает опыт последних месяцев, умеют и могут контактировать с несистемной оппозицией, тем самым, кстати говоря, стирать грань между оппозицией системной и несистемной. Видимо, это, кстати, генеральная тенденция ближайшего будущего.
По мнению Святослава Каспе, сомнение вызывает идеологическое наполнение этого проекта.
Мы уже много лет слышим о том, что Россия страна социал-демократическая. Много лет люди разной степени достойности говорят о том, что перспективы политических сил, которые так себя позиционируют, колоссально. Но экспериментального подтверждения все это не находит. Граждане России просто не голосуют за социал-демократию. Или коммунисты, или не красные. И не розовые. Я не вижу серьезных перспектив у розовых сил и думаю, что такое позиционирование на самом деле их шансы подрывает.
Это было мнение политолога Святослава Каспе. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 24 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. Телеканал НТВ покидает группу известных журналистов и продюсеров. Президент Венесуэлы Уго Чавес в прямом эфире опровергает слухи о собственной смерти. Киевляне борются с намерениями властей перестроить знаменитый Андреевский спуск. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Законно избранный Олег Шейн, Владимир Путин.
Комментарии экспертов.
Эколог Алексей Книжников о разливах нефти в России.
В блогах «Свободы».
Алла Намсараева. Океан мудрости.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Свободу и богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. В центре Москвы сегодня проходит митинг против реформы образования. Акция организована коалицией общественных, родительских и профсоюзных организаций. В Москве сегодня прошла учредительная конференция социал-демократического движения «Левый альянс». Инициатором создания новой организации выступил депутат «Справедливой России» Геннадий Гудков. Кроме него в оргкомитет вошли его коллеги Илья Пономарев и Дмитрий Гудков, член общественной палаты Елена Лукьянова, президент Фонда содействия развитию социальной демократии Вячеслав Волков, экономист Михаил Делягин. Владимир Путин, который 7 мая после инаугурации президентом намерен сложить в себя полномочия председателя партии «Единая Россия», предложил на этот пост Дмитрия Медведева. Мещанский суд Москвы сегодня санкционировал арест бывшего сотрудника МВД России, который подозревается в получении крупной взятки. Адвокат экс-премьера Украины Юлия Тимошенко, отбывающая 7-летний срок заключения по так называемому газовому делу, зачитал ее заявление о том, что 20 апреля она была насильно доставлена из харьковской колонии в больницу на медицинское обследование. Именно поэтому, подчеркнул адвокат Сергей Власенко, 20 апреля Тимошенко объявила голодовку. Госдума России сегодня приняла во втором чтении президентский законопроект о прямых выборах губернатора. Бывший кандидат на пост мэра Астрахани Олег Шейн объявил об окончании голодовки протеста с требованием перевыборов главы города. Позвонили из суда, освобожден последний из наших арестованных товарищей. Таким образом, голодовка завершена, написал сегодня политик в своем блоге в живом журнале. В Элисте, Калмыкия, во вторник разгорелся конфликт между двумя назначенными сити-менеджерами города.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, вторник, 24 апреля. Московский театр «ДОК» не может представить свой спектакль «Берлус Путин» в Петербурге. Один дворец культуры за другим отказываются принимать спектакль на своих площадках. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Похоже, петербургские зрители так и останутся без спектакля «Берлус Путин», поставленного в Московском театре «ДОК» режиссером Варварой Файер по пьесе известного итальянского драматурга Дарио Фо «Двуглавая аномалия». Видимо, хозяев нескольких площадок, уже отказавших спектаклю, испугал сюжет. Берлускони приезжает к Путину в гости пожаловаться другу на свою отставку. И вдруг теракт, покушение на Путина. Но Владимир Владимирович остается жив. Правда, он серьезно ранен. А вот Берлускони погибает. Чтобы спасти жизнь Путина, врачи пересаживают ему правое полушарие мозга Берлускони. В результате получается гибрид Берлус-Путин, который, очнувшись, ничего не помнит. Путин на сцене вспоминает свою жизнь, ласкает Алину Кабаеву, принимает гигантскую дозу ботокса. Его обнаженный торс – это жилетка в виде мускулистого торса, надеваемая поверх одежды. В результате герой постепенно перерождается в домашнего эльфа Добби из Гарри Поттера. Первоначальная договоренность была с ТК «Газа», но там спектакль сыграть не разрешили. Правда, вслед за этим появилось известие – Берлус Путин будет сыгран на сцене ДК Ленсовета. Но не прошло и двух дней, как спектакль не пустили и туда. Известный театральный критик, главный редактор петербургского театрального журнала Марина Дмитревская считает, что проблема со спектаклем «Берлус Путин» неоднозначная.
Я склонна предположить, что все это цензура, но я не знаю подробностей приговоров театра «ДОК» с нашими площадками. Не был заключен никакой юридический договор. Театр хочет из Москвы привести спектакль. Разговаривает с разными площадками. Как разговаривает, не знаю. Ведутся нормальные переговоры о гастролях. Так бывает. Надо попробовать 10-12 площадок, потом сделать какие-то выводы. То есть боюсь, что это рабочая ситуация, которая сейчас раздувается как пиар. И если это не так, то дело плохо.
Больше всего Марину Дмитриевскую смущает, почему руководство театра «ДОК» решило иметь дело с вполне чуждыми ДК, а не с театрами.
Неужели Балтийский дом не пустил бы этот спектакль? Они дружат с театром «ДОК». Неужели отказал бы театр Ленсовета или малый драматический? ДК – это абсолютно чуждая театралом структура. Там гонят попсу. Это их постоянная политика. Если бы отказали театры, тогда да. А ДК – это чужие организации, никому не подчиняющиеся. ДК не входит в ведение комитета по культуре. Они подчиняются очень разным организациям. И распекнулось холопство, конечно, все на месте. Но мне кажется, что пока что овчинка еще не стоит такой большой выделки. Когда действительно перекрывали площадки Шендеровича в Петербурге, там было понятно. Там был заключен договор, который потом отменялся. Здесь, как я понимаю, договора ни с кем нет. И в рабочем порядке театр ищет площадку. Ему отказывают. Из этого делается история.
Совсем другая картина получается со слов режиссера спектакля Варвары Файер.
ДК «Газа», когда вникла в суть вопроса, отказалась внешне под благовидным предлогом, но, в общем, сказала импресарию, что они боятся сцен насилия у себя в помещении над действующим президентом страны, и что кто-то им сказал, что там по всей сцене разбрызгивается кровь. Значит, его кишки наматывают на кулак, там мозги вынимают и кидаются этими мозгами окровавленными в зал, и вся сцена будет залита кровью.
А это действительно так?
Ну нет, конечно, боже мой, это просто комедийная ситуация. Ну, в стиле как бы Дарио Фо, это вот итальянский площадной театр, это масочная такая очень, как бы, обмен шутками двух шмаров. Член совета импресарио позвонил, сказал, что вот одна плохая новость, другая хорошая, что ДК «Газа» отказался, но будет член совета. Через какое-то время позвонил, сказал, что член совета не будет, будет ДК «Горького». Потом еще через час позвонил, сказал, уже не смешно, уже не будет даже ДК «Горького», я звонил уже на все площадки, на какие только я знаю, там но могу. И, в общем, нас отказываются принять.
Почему же все-таки вы идете по ДК, а не по театрам?
Первоначально он предлагал площадку в театре комедии, но там по числам не сошлось. Ну, это предварительная версия, опять же, такая.
А были ли договоры с этими ДК?
Нет, договора не было. Там была устная договоренность первоначально. Сначала была одобрена, потом была отказана. Ну, там, может быть, после ДК газа прошла какая-то цепная реакция отказа.
К сожалению, связаться с петербургским импресарио театра ДОК не удалось. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Харакири. Как именитые и влиятельные люди пытались отнять у начинающего киношника его любимое детище. «Поверх барьеров» – рассказ шестидесятника. Сценарист и кинорежиссер Сол Шульман о драматической истории полувековой давности. Первый раз в эфире в 23 часа, повторы в 6 утра и 2 часа дня в среду. Время московское.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 24 апреля. Президент Венесуэлы Уго Чавес, в очередной раз проходящий на Кубе курс лечения от рака, позвонил из Гаваны в прямой эфир государственного венесуэльского телевидения ВИ-ТВ, чтобы опровергнуть слухи о собственной смерти, рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
57-летний Уго Чавес 14 апреля вновь вернулся на Кубу для очередного курса лучевой терапии. 26 февраля в Гаване ему удалили уже вторую злокачественную опухоль в области таза. Согласно конституции его страны, глава государства в подобных случаях не имеет права отлучаться более чем на 5 дней. Поэтому парламент, Национальная ассамблея Венесуэлы, был вынужден выдать Чавесу специальное разрешение, уже не в первый раз. С того момента от Чавеса, известного своим пышным многословием и ораторским искусством, не было слышно ни единого слова. В своем твиттере Уго Чавес опубликовал с 14 апреля не более 30 сообщений, что необычайно мало для него по сравнению с обычными днями. Все это и породило слухи либо о смерти президента Венесуэлы, либо о том, что он как минимум находится в крайне тяжелом состоянии. Позвонив в прямой эфир государственного телеканала ВТВ из больницы в Гаване в понедельник вечером по местному времени, Чавес заявил, что уже привык жить среди слухов о состоянии собственного здоровья, которое он считает частью объявленной ему лично, как он выразился, грязной психологической войны.
«Я должен вернуться в Каракас 26 апреля. С Божьей помощью. Национальная ассамблея, когда давала мне разрешение отбыть для лечения, не устанавливала никаких временных рамок. Однако я вернусь так скоро, насколько смогу. Я полон решимости быть на месте к 26 числу. Однако потом, хочу уточнить, меня ждет еще очередной курс радиотерапии. Лечение нужно продолжать, так же, как и всякие дополнительные обследования».
Чавес добавил, что его организм быстро восстанавливается после операции облучения, которые были тяжелыми и потребовали от него собрать всю свою волю в кулак. На вопрос, придется ли ему в ближайшее время вновь уезжать на Кубу для продолжения лечения, он ответил, что, возможно, это потребуется сделать уже через 3 дня после возвращения на родину. Политологи и журналисты Латинской Америки и всего мира в начале апреля, в канун Пасхи, были поражены, услышав, как горячо Уго Чавес, ранее незамеченный в особой религиозности, молился Богу о даровании ему жизни в католическом храме своего родного города Баринос на западе Венесуэлы. Толпа сторонников приветствовала его на ступенях церкви.
«Всего, что прожито мною, недостаточно. Вот что я чувствую. Я просил Господа, если я грешен, я смирюсь, я все приму. Но только дай мне жизнь. Дай, если это будет жизнь в пламени, жизнь полная боли, неважно. Дай мне венец Христа, чтобы язвы мои кровоточили, как Его. Дай мне крест Его, сотню крестов, и я понесу их. Но сохрани мне жизнь, ибо еще остались вещи, которые я обязан сделать ради этих людей и этой Родины. Не забирай меня прежде времени. Дай мне свой крест, дай терновый венец, дай истечь кровь, ибо я сам желаю того, но при жизни на земле. Иисус Христос, Господь наш. Аминь. Вот что я хочу сказать сегодня. В Великий Четверг в Баринасе, рядом со всеми вами».
Уго Чавес, находящийся у власти с 1999 года, неоднократно выражал уверенность в том, что будет участвовать в очередных президентских выборах, намеченных в Венесуэле на 7 октября этого года, и одержит решительную победу. Однако объективная оценка независимыми медиками здоровья венесуэльского лидера, несмотря на крайне скудную информацию, заставляет усомниться в его оптимизме. В июне прошлого года Чавесу удалили первую раковую опухоль, причем информация об этом скрывалась до последнего. До недавнего времени Чавес несколько раз объявлял заявлял на весь мир, что полностью излечился от рака. В середине февраля в Венесуэле стал известен главный соперник Уго Чавеса на будущих выборах – 39-летний Энрике Каприлес Радонски, кандидат от коалиции «За демократическое единство», куда вошли все партии, оппозиционные нынешнему курсу социалистической боливарианской революции, проводимому чавесовским режимом. Каприлес – известный и опытный политик, до последнего времени губернатор одного из самых благополучных штатов Венесуэлы – штата Миранда. Однако Чавес в заочной полемике с Каприлесом в последнее время обращал внимание скорее не на взгляды потенциального оппонента, а на его этническое и социальное происхождение. Энрике Каприлес родился в обеспеченной семье с еврейскими корнями, что, по словам нынешнего президента Венесуэлы, является постыдным грехом. Вот пример одного из многочисленных обращений Чавеса к Каприлесу.
«Неважно, сколько раз ты сумеешь сменить обличье, подлец. Твой свиной хвост все равно торчит у тебя сзади, точно так же, как и свиные уши. Ты хрюкаешь, как свинья. В общем, что я хочу сказать? Ты свинья!»
Кроме того, сразу после выдвижения Каприлеса кандидатом в президенты от объединенной оппозиции, Уго Чавес по традиции объявил соперника иностранным шпионом и прихвостнем Соединенных Штатов, стремящихся, как уверяет Чавес, уничтожить все социалистические достижения венесуэльского народа. Александр Гостев, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Группа журналистов телеканала НТВ покидает свою работу. Информация о том, что причиной увольнения стал конфликт с руководителем Владимиром Кулистиковым, появилась в русской версии журнала Forbes. Выясняла подробности корреспондент «Радио Свобода» Динара Сидикова.
Телеведущий, автор документальных фильмов Екатерина Гордеева, шеф-редактор и продюсер программы «Центральное телевидение» Александр Уржанов и Светлана Селина и еще ряд сотрудников покидают телеканал НТВ. Об этом сообщил журнал Forbes со ссылкой на неназвавшихся сотрудников компании и в том числе на федерального чиновника, который знает о ситуации. Ситуация же заключается в конфликте с гендиректором НТВ Владимиром Кулистиковым и цензуре на телеканале. Как рассказал журнал Forbes источник, этот конфликт начался 12 апреля, когда директор отказался подписывать Гордеевой, Уржанову и Селиной документы на премиальные выплаты. Именно эти ежемесячные доплаты приносят сотрудникам НТВ основной доход. Источник Forbes назвал этот шаг Кулистикова вынуждением к увольнению. Сам Кулистиков не опроверг слухи о финансовых спорах, но назвал это внутренним делом НТВ. То же самое говорит пресс-секретарь телеканала Мария Безбородова.
Никто заявлений об уходе не написал. Что касается там еще каких-то разговоров, то движение зарплат составляет коммерческую тайну индивидуального контракта. В данной ситуации это весь комментарий, который я вам могу дать.
Гендиректор, согласно источникам журнала, недоволен содержанием продукта, который создают журналисты. В частности, речь идет о нескольких сюжетах в программах «Центральное телевидение» и программы «НТВшники». Шеф-редактор программы «Центральное телевидение» Александр Уржанов – единственный среди ведущих сотрудников НТВ. Осмелился дать оценку фильму об оппозиции «Анатомия протеста», который вышел в программе ЧП. Сам Уржанов по объективным причинам не смог дать комментарий «Радио Свобода». Известно лишь, что он остается работать до конца сезона. Еще один сотрудник НТВ, автор документальных фильмов Катерина Гордеева, недавно работала над проектом «Победить рак». Фильм был высоко оценен коллегами, однако Владимир Кулистиков посчитал его слишком дорогим. Катерина Гордеева вместе с Александром Уржановым может продолжить карьеру на «Коммерсант ТВ». Пока это лишь слухи, журналистка отказалась комментировать происходящее. Еще один ведущий, Алексей Егоров, подтвердил, что ходит с НТВ, и вот почему.
У меня проект «История российского обмана», который я делал, она выходила с циклом раз за месяц. И мы в этом году практически заканчивали цикл. Где-то месяца один-полтора назад, когда мне появилось другое предложение с другой работой, оно для меня более интересное. Собственно, мой уход не связан с тем, что сейчас происходит на НТВ.
То, что происходит на НТВ, это слухи Forbes о конфликте с Кулистиковым, денежные и финансовые споры.
Ну, смотрите, там у каждого человека своя ситуация, да, я за всех отвечать не могу. Я могу сказать для себя, что у меня в данный момент никакого конфликта нет, никто меня не просил увольняться. Тематически я вижу, да, что какие-то люди уходят, но у каждого человека своя причина.
Владимир Кулистиков сообщил Forbes о некой серьезной реорганизации телеканала, которая должна ответить новым вызовам и форматам. Результаты реорганизации можно будет увидеть в новом сезоне, но для нее нужны новые люди и новые идеи, говорит Кулистиков. С изменением политики НТВ и может быть связано увольнение нескольких сотрудников, в том числе заместителя руководителя дирекции праймового вещания Георгия Дроникова. Андронников объясняет уход некоторых журналистов увольнением Николая Картозии. Бывший руководитель дирекции прямого вещания НТВ ушел с телеканала в январе по согласию обеих сторон. Он считает, что достиг своего потолка на этом телеканале. Георгий Андронников называет Картозию вдохновителем, однако добавляет, что одновременный уход сразу нескольких сотрудников не является коллективной акцией протеста.
Да, больше не являюсь руководителем там небольшой группы программ, но при этом по-прежнему пока что числюсь на канале. Говорить о каком-то коллективном увольнении сотрудников, нет коллективного, на самом деле, увольнения никого сотрудников. Действительно, несколько человек уходят. Ну, я могу только назвать среди них там вот Алексея Егорова, поскольку он сам это подтвердил. Но это не коллективная акция. Это второй этап того исхода из дирекции прямого вещания, который начался в январе, когда, если вы знаете, ушел Николай Картозия, который был, собственно, директором и основателем дирекции, и Сережа Евдокимов, который был его заместителем. Сейчас так вот по очень разным причинам, я подчеркиваю, тут очень совпали разные причины, но этот исход продолжается.
Давно ли вы перестали руководить этими проектами?
Был объявлен прямо неделю назад. Выпуски, которые были в эти выходные, были последние. Перешел в руководство компании.
Что же касается своей дальнейшей карьеры и судьбы других журналистов, Георгий Андронников настроен достаточно позитивно.
Открытие покажет. То есть у нас все-таки на протяжении 7 лет дирекция прямого вещания производила главные продукты, главная программа, выходившая на НТВ в прайм-тайм. От коммерческих, высокорейтинговых, до тех, которые нравились там телекритике, и общественно-политических проектов, и документальных, и развлекательных. Поэтому я думаю, что все мы где-то в видении себя найдем.
Последний выпуск НТВшников, над которым работал Георгий Андронников, посвящен заморозкам, которые могут наступить с новым президентским сроком Владимира Путина. Последнее время с НТВ были уволены журналисты Павел Лобков и Антон Красовский. Красовский объясняет ситуацию на телеканале лишь личным мнением Владимира Кулистикова о контенте.
В отличие от представителя ВВЧ-Эрнста, Владимир Михайлович Кулистик интересуется мнением не той аудитории, которой можно продавать рекламу, то есть 14-49, а той аудитории, которая ходит на выборы, то есть 55+. Да? То есть вот Владимир Михайлович Кулистик интересует тотал. Соответственно, чем старше становится избиратель, чем старше становится вообще среднестатистический россиянин, тем, собственно говоря, проще этим населением проще управлять. Вот, собственно, канал НТВ для этого и создан, чтобы, так сказать, работать именно на эту часть населения, видимо, сейчас, а именно этой части населения потакать. Что-то специально политическое, там, Александр Иванович работает на молодой прогрессивную аудиторию, да, политик на пенсионеров, ну, такой его выбор. Их просто увольняют. То есть это не их выбор. Этот выбор сделали за них. Увольняют Екатерину Гордееву, например, которая делает фильм про рак. Что-то политического. Просто люди, которые действительно работали в дирекции правильных вещей, занимались каким-то нестыдным делом, да, то есть не программой максимум, а вот каким-то человеческим проектом, они, конечно, будут уходить, просто что они не нужны.
Уверен Антон Красовский. Сейчас журналист работает в штабе у бизнесмена Михаила Прохорова. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Решение властей Киева о реконструкции и изменении облика одной из самых знаменитых улиц украинской столицы, Андреевского спуска, накануне чемпионата Европы по футболу вызвало обостренную реакцию общественности. В митингах протеста принимают участие сотни киевлян, которые требуют наказать виновных в сносе исторических зданий. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Обновить инженерные коммуникации и брусчатку Андреевского спуска киевские власти собирались еще в прошлом году. С марта на улице, соединяющей центральную верхнюю часть города с Подолом, началась подготовка к капитальному ремонту, а в первую неделю апреля здесь появились бульдозеры. Строители уничтожили остатки древнейшего деревянного водопровода и 3 здания бывшей швейной фабрики «Юность» напротив дома-музея Булгакова. Фасад одного из домов выходил на Андреевский спуск. На месте снесенных построек предполагалось возвести бизнес-центр. Главный застройщик – компания «Эста Холдинг», принадлежащая самому богатому украинцу, ближайшему соратнику президента Виктора Януковича Ринату Ахметову. Известие о разрушениях в историческом сердце города вызвало волну протестов киевлян. Объектом критики стал не только перебравшийся из Донецка в Киев миллиардер, но и руководитель киевской администрации Александр Попов, претендующий на кресло столичного мэра на предстоящих летом выборах. Опасаясь за рейтинг своего кандидата, власти сразу же попытались погасить конфликт. Ахметов отказался от строительства бизнес-центра, пообещав восстановить восстановить фасады снесенных домов. Даже немцы, когда оккупировали в годы войны Киев, не уничтожали исторические постройки. Нынешние власти – временщики. Они стремятся побольше украсть, а украинцам оставить пустыню, заявил один из участников протестного движения, лидер молодого народного руха Иван Крулько. На Михайловской площади состоялся очередной митинг защитников города, собравший около 500 человек. Демонстранты, требовавшие наказать виновных в сносе зданий, держали в руках плакаты с надписями «Барыги, руки прочь от Киева! Не допустим возникновения вместо Андреевского Ахметовско-Поповского спуска». На исторической улице тем временем демонтировали брусчатку из битого гранита 70-х годов. Новая брусчатка заметно отличается от старой. Реконструкцию Андреевского спуска власти обещают завершить к началу футбольного чемпионата Евро-2012.
Рассказывал киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Архитектурный ансамбль Андреевского спуска окончательно сложился к началу 20 века. Среди самых знаменитых зданий этой улицы Андреевская церковь, построенная по проекту Бартоломео Растрелли, дом, в котором жил писатель Михаил Булгаков, мемориальный дом-музей скульптора и режиссера Ивана Кавалеридзе. В последние десятилетия Андреевский спуск превратился в популярную туристическую зону, однако по современным стандартам выглядела она не слишком привлекательно. Я беседую с экспертом по истории Киева Михаилом Кальницким.
О туристской привлекательности города не особенно заботится, потому что интересы, как правило, какие-то есть свои. До поры до времени, казалось бы, она и без того привлекает к себе людей. Есть какие-то точечные популярные элементы. Это и Андреевская церковь, это музей Булгакова, в недавнего времени музей одной улицы. То есть есть вещи, которые были в более-менее приличном состоянии, они привлекали людей. В последнее время появилось желание положить новую систему коммунальных сетей по этой улице, свести их в коллектор, потому что раньше эти коммуникации были разбросаны очень хаотично. Судя по всему, это было привязано к тому, что на спуске выделили несколько свободных или почти свободных участков и на них наметили крупное доходное строительство. Действительно, тянули-тянули, как нередко бывает, а потом разрыли, раскопали. А может быть, и нарочно это было сделано, чтобы улицу сделать непроходимой, чтобы отвлечь от нее внимание, а дальше на ней начинать какие-то не очень приличные для нее телодвижения. Но как бы то ни было, даже в состоянии раскопанном, даже на отгороженном заборе и участке начались сносы, и это уже вызвало общее внимание.
Там же ведь велось строительство и прежде. Там чуть выше того места, вокруг которого сейчас бурлят страсти, там возводится вполне себе офисное здание, пяти- или четырехэтажное. Есть какая-то единая концепция, насколько вам известно, развития этого района города, улицы, чтобы это строительство там и приведение улицы в порядок осуществлялось как-то планово под контролем городских историков?
Но, к сожалению, о контроле городских историков вообще почти что нет речи, потому что последнее десятилетие практически строительство в историческом центре отдано на откуп чиновникам. Ну, формально существуют какие-то научно-методические советы, экспертные комиссии, но в них заседают чаще всего свои люди, и их решения не обнародуются. Их с трудом можно как-то раздобыть. Насчет концепции. Ну, получается лоскутная концепция. То есть Андреевский спуск сам по себе, вот то, что вы говорили, строительство, оно не совсем на Андреевском спуске, оно чуть в сторонке, там отходит от него улица, целая местность там есть, так называемые гончары-кожемяки, их превратили в какой-то элитный бизнес-центр, хотя во все времена это была территория, заселенная ремесленниками. Она для высокого уровня жилья по определению не приспособлено. Это тесные ущелья между холмами. Но во время бурного роста цен на недвижимость там раздали участки, точнее распродали, и застроили такими роскошными зданиями, что они украсили бы, может быть, центр каких-то городов. А там практически они для жизни не приспособлены, и это мертвый город. Вот он тяготеет к Андреевскому спуску. Сам Андреевский спуск, в принципе, в советское время его почти что не трогали. Ну, может быть, потому что слишком сложный рельеф, боялись туда лезть с крупной строительной техникой. Только один дом большой был построен за все советские годы. В достаточно приличной манере, в 50-е годы. С тех пор только какие-то перестройки существующих зданий, не более того. И в этом в высшей степени его ценность, в том, что он целостный, в том, что он сохранил не только какие-то архитектурные шедевры, но и достаточно рядовую мещанскую застройку того времени. Но в комплексе и еще с характерным рельефом и с несколькими вот этими наиболее привлекательными точками, это получилась прекрасная улица.
Но вас не удивило решение Рената Ахметова, когда он раз и быстро отказался от строительства и пообещал все восстановить так, как было, лучше прежнего?
Есть такая украинская пословица: «Обіцянка, цитянка, дурдові радість». Обещание игрушечка, а дураку удовольствие. Ну, в принципе, пообещать можно все, что угодно. Вопрос, что будет дальше. То, что возник общественный протест против того, что происходит на Андреевском спуске, а он был серьезный по нынешним временам, это достаточно добрый знак. То есть строить на Андреевском спуске при постоянном общественном протесте, при возможности блокировки, в принципе, несложной, каких бы то ни было строительных работ, а по спуску так просто не подъедешь. Там улицы узкие, заблокировать их может даже небольшая группа людей. Это выброшенные деньги, это бессмысленно. Поэтому, наверное, захотели быстренько договориться, чтобы все-таки вести строительство, а дальше уже будет видно, что в нем будет. Требуется, конечно, другое. Требуется добиться от города, чтобы город проговорил режим Андреевского спуска недвусмысленно, чтобы все разрешительные документы были обнародованы, чтобы все знали не что там уже делается, а что там будет делаться. Тогда можно будет влиять на эти процессы. Потому что площадок на Андреевском спуске потенциальных еще несколько. И на каждой из них может начаться подобная же история.
По вашим оценкам, киевлянина есть гражданский потенциал в городе для того, чтобы все-таки заставить власти отчитываться перед гражданами о том, что будет строиться в этом районе города?
Ну, судя по тому, как в дождливую погоду пришла, ну, наверное, не меньше 1000 человек на митинг, посвященный этому вопросу, потенциал определенный есть. Уже кое-какие достигнутые успехи в этом деле. Рядом с Андреевским спуском проходит так называемая пейзажная аллея. Это место, расчищенное от хаотичных каких-то задворок в 80-е годы, оно сейчас одно из любимых мест киевлян. И вот одна, как говорят, весомая организация захотела на ней выстроить многоэтажный жилой дом, но киевляне заблокировали это строительство. И в итоге оно уже не ведется, и, насколько известно, даже ставится вопрос об отзыве землеотвода.
Несколько недель остается до чемпионата Европы. Один из главных туристических объектов города находится в состоянии абсолютно непригодном для того, чтобы его посетили гости города и купили там все украинские сувениры и полюбовались красотой Андреевской церкви. Что сейчас делать? Вы думаете, они в пожарном порядке сейчас просто уложат там брусчатку, как-то приведут в порядок все, что можно, и оставят все это до окончания чемпионата, или какие-то есть другие варианты?
Ну, скорее всего, так и будет. Мне кажется, это хотят успеть еще до Дня Киева, то есть до конца мая. Обычно на День Киева Андреевский спуск – одно из центральных мест гуляний. Ну, в принципе, здесь, может быть, это и не такая уж страшная работа, все-таки за несколько недель просто уложить мостовую. Другое дело, если добиться достаточно ограниченного режима транспорта для Андреевского спуска, попросту говоря, сделать его пешеходным, в принципе, то тогда вот эта мостовая выдержит напор толпы. А такого трафика автомобилей, причем сплошь и рядом джипов, которые по нему в последнее время катались, действительно, эта брусчатка могла и не выдержать.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 24 апреля я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» на Украине Владимиром Ивахненко, был историк Киева Михаил Кальницкий. Идет общественная дискуссия об облике Андреевского спуска в Киеве. Вот так обстояли дела во вторник 24 апреля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Юлия Голубева. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.